собственный подкаст с тобой, с историями, с интересными историями из мира инвестиций. Так вот, добрый день, друзья, Рома. Сегодня мы будем обсуждать, как достичь настоящего богатства по Насиму Талебу, рубрика «Философия». Как чувака Вагнер зарабатывает 1 миллиард долларов в Центральноафриканской Республике? Сразу так, да? С козырей. Это рубрика «Международная панорама».
То есть пока еще не запретили, ты думаешь все-таки поговорить на эту тему?
Да, я думаю, надо успеть. Я не знаю, успеем ли мы выпустить подкаст до того, как будет запрещено говорить о чувака Вагнер. Ну, посмотрим. Рубрика «Азы микроэкономики». Про яйцегедон в США. Слышал ты?
Что там яиц не хватает. Что-то я слышал такое. Да.
Да, вот мы об этом поговорим. Возможно ли банкротство Твиттера, а также как Мэтью МакКонахи и рэпер Will.i.am разрушают боевой дух в компании из индекса S&P 500.
Интересно. Супер.
Да? Вот, ну в общем... Набрал я тем, которые накопились за последние две недели, чтобы мы могли обсудить последние какие-то тренды, истории, новости, которые должны быть действительно интересны для того, чтобы принимать аналитические решения и, может быть, просто чтобы повеселиться. Так, друзья, не забывайте поддерживать наш подкаст на Boosty и Patreon. Всем, кто подписан, очень благодарен. С меня телеграм-чат, дополнительные обзоры. Ну что, поехали?
Давай.
Так, ну, я предлагаю начать как бы с главной темы выпуска, которую я хотел сделать хедлайнером таким. Это настоящее богатство по Насиму Талебу. Как раз, когда я только подключился, ты мне говорил, что надо зарабатывать, надо больше денег. Вот как раз немножечко на эту тему мы с тобой можем поговорить. А вообще, в прошлом подкасте мы с тобой обсуждали финансовые прогнозы. Я вот наткнулся на свою старую заметку по итогам чтения книги «Антихрупкость» Насима Талеба, где он пишет, что чтение экономических прогнозов разрушает его уровень богатства. Почему, как ты думаешь?
Ничего себе.
Ответ нужно сделать в стиле Насима Талеба. Почему чтение экономических прогнозов плохо сказывается на его благосостоянии?
Ну, как говорил Наваль Равикант, да, богатство, деньги вообще это перемещение богатства между людьми, да, если брать это в внимание.
Очень глубокая мысль,
ну, да. И это уменьшает богатство Насима Талеба, чтение этих всех, ну, может, потому что он распыляется, начинает смотреть, узнавать много мнений и не знает, что из этого правда, и психует потом, и просто сидит и смотрит друзей.
Ну, практически, практически, да. Ну, потому что его раздражают люди, прогнозисты, ну, вообще Насима Талеба раздражают люди, которые с умным видом пытаются делать вид, что что-то знают о будущем. Ну, и да. Вот это раздражение, оно негативно сказывается на его здоровье, как он сам говорит, и из-за этого мой уровень внутреннего благосостояния, он падает. И отказ от чтения прогнозов аналитиков является частью философии Талеба, вообще его подхода к жизни, которая заключается в обретении настоящего богатства через метод, как он его назвал, «via negativa», через метод вычитания или отрицания. Mm. Что это означает? Это означает, что истинное богатство по Талебу не в том, не только в том, чтобы иметь больше денег и материальных ценностей, а чтобы меньше подвергаться негативным и потрясениям, негативным событиям и потрясениям. Как этого достичь? Человек в первую очередь должен фокусироваться на том, что у него уже есть, а не на том, чего нет. Что он имеет в виду? В том, что человек может достичь большего прогресса, устраняя ненужные вещи, а не приобретая новые вещи. То есть, например, вот в контексте финансовых прогнозов Насим Талеб дает совет, который, ну, видимо, для него подходит больше, что улучшить здоровье можно не за счет того, что ты пьешь какие-то таблетки модные, там, за $100 за штуку, например, а за счет отказа от, да, отказа, про Вегови тоже можем поговорить, за счет отказа от чего-то. Здоровье улучшается, когда избавляешься от таких агрессивных раздражителей, как чтение утренних новостей, чтение негативных всяких комментариев в соцсетях, ежедневные поездки на работу, несносный босс. Ну, в общем, он там перечисляет много всяких факторов, в том числе вот и чтение аналитиков. И, кстати, в списке есть отказ от занятий в тренажерных залах.
Ничего себе.
На силовых тренажерах. Да, потому что он говорит, что, ну, как бы, тренажер, что вот мир, да, есть, и вот он тебе тренажерный зал. Взял, пошел на свежем воздухе, побегал лучше, чем, например, в спортзале. А люди, как бы, придумали сверху вот эти спортзалы, которые в реальности тебе не нужны, например, чтобы держать форму.
Интересно, конечно, они там только... Спасибо.
Но у него, в принципе, вся его, весь его подход к подаче информации построен на таких провокациях, знаешь, чтобы тебя цеплять. У него там множество примеров. Друзья, кто не читал, почитайте книгу «Антихрупкость». Такое интеллектуальное развлечение и провокации. В общем, у кого мозг не очень такой... У кого раздражительный мозг, он часто может поддаваться на провокации в этой книге, но мне кажется, надо ее читать с таким немножечко открытым open mind, да, то есть с открытым мышлением. То есть, например, он там в рамках этой же концепции, он, например, нападает на апельсины, потому что он говорит, что это как раз это то, что человечество... навязала само себе, это слишком сладкие апельсины. Что сладкие апельсины тебе не нужны, потому что предки ели кислые апельсины, кислые яблоки. А апельсины, которые сейчас такие супер сладкие, супер сочные, это то, что навязано современной цивилизацией, оно выведено в последние там несколько сотен лет буквально. А в результате ты, когда ешь эти апельсины, ты потребляешь очень много сахара. И столько сахара человек в течение своей жизни не потреблял. Ему вредно столько сахара потреблять. Он говорит, что хуже апельсинов — это апельсиновый сок, который является чисто придумкой маркетологов, чтобы больше денег зарабатывать. А по факту ты потребляешь очень много сахара с водой, без клетчатки, то есть вообще без каких-либо там, с минимумом полезных веществ, и это вот то, от чего можно отказаться.
Слушай,
поэтому,
а Насим Талеб...
друзья, думайте, от чего можно отказаться, и за счет этого ты можешь в чем-то достичь прогресса.
Он не пропагандирует случайно, как это... Intermediate fasting, краткосрочное голодание, или как это называется?
Он фастинг, голодание, как это, ну, постпощение, да, еще можно
да.
сказать. Он говорит, что он, кстати, там тоже упоминает про то, что, ну, не случайно в религиях придумали вот эти периоды очищения мозга, да, как бы твоего духовного просвещения через пост. Ну, то есть это не просто там какая-то выдумка, да, а это именно, что люди еще в древности заметили, что когда они голодают, тело очищается, мозг просветляется, и ты готов к большим великим свершениям. Вот так, например.
Класс.
Как ты смотришь на концепцию фастинга, голодания?
Да, как тебе сказать, нормально, нормально. Просто главное, чтобы от этого не страдали люди вокруг и работа.
Мне кажется, да, что во всем главное чувство меры, чтобы ты там совсем не помер после этого, да, или...
Ну, я слышал там у Рогана, там приходит там Джек Дорси или еще какие-нибудь там третьеглазые, которые едят один раз в день, 20 минут, и то там, не знаю, 300 калорий, и все. И типа наши предки вот так питались, они там завалили мамонта, наготовили себе и как бы поели раз в день, пошли дальше искать другого мамонта, вот условно так.
Да, и на самом деле мы с тобой еще поговорим, хорошо или это плохо. У меня есть, кстати, точка зрения на этот счет. Нет, вообще вот этот подход к тому, как жили в древности.
Да, это я понял.
Смотри, просто ну, как бы очевидно, что сейчас уровень благосостояния людей, он сильно выше, а в древности он был сильно ниже. Так, может быть, все правильно люди делали? Вот у меня такая мысль возникла. Ну, то есть, я недавно посмотрел диаграммы, графики с младенческой смертностью. В 1500 году, 1900 и сейчас. То есть, падение во всех странах мира, даже в самых отсталых, падение младенческой смертности, оно просто поражает. Ну, то есть, очевидно, что по каким-то объективным критериям население стало жить лучше. Mm-hmm. Так вот, смотри, что такое истинное богатство по Насиму Талебу? Это убрать из жизни все ненужное, что на самом деле тебе не необходимо, и достичь реальных его каких-то атрибутов. Что такое реальные атрибуты истинного богатства по Насиму Талебу? Загибай пальцы.
Давай.
Есть? Нет? Наличие спокойного сна. Наличие чистой совести. Получение взаимной благодарности. Отсутствие зависти. Это видно, что из Библии списал, да, часть заветов. Наличие хорошего аппетита, крепкие мышцы, наличие физической энергии, здоровый смех. Ну, тут у тебя точно есть.
Я попал. Богат?
Когда ты ешь не в одиночку, то есть обедаешь с друзьями. С друзьями обедаешь.
Ну, то есть много общаешься.
Ну вот, да, сейчас с этим тяжело.
Так-то
наличие
обычно, да?
В жизни физического труда, физической деятельности какой-то. Ну, но, видимо, не то, что ты все время задницу просиживаешь за монитором. Хорошее пищеварение и отсутствие запоров.
Все правильно.
Есть, да. Кстати, на этом пункте в Телеграме, естественно, многие люди активизировались. Система 1 такая. Опа! Надо обязательно что-то написать по этому поводу. Ну, кстати, шутки там смешные, да, что надо анализировать не то, как ФРС поднимет ставку в 2023 году, а... Раз-раз?
Да-да.
Да, я тут уже боюсь, у меня какие-то щелчки были. Так вот, там шутки были, что надо анализировать не то, сколько раз ФРС поднимет ставку, а то, как часто ты ходишь в туалет и нормальный ли у тебя стул, да. Дальше, наличие приятных неожиданностей в жизни. 12 пунктов богатства. Сколько получилось у тебя?
А секс? Это что, нет? Нет?
Приятные неожиданности в жизни.
То есть у Насима Талеба секс — это всегда неожиданность.
Ну, видимо, так, да.
Ну, ладно.
Вот, и как бы ты, конечно, можешь хотеть зарабатывать больше, но по-настоящему богат и счастлив ты будешь, если у тебя есть вот эти 12 пунктов в жизни, если они реализуются. Но, опять же, вот мои мысли по этому поводу. Во-первых, это как бы он для себя же перечислил, да? Он не говорит, что это у тебя такие же должны быть. Он просто предлагает задуматься над тем, что, а может быть, ты можешь от чего-то отказаться и сосредоточиться на том, что действительно для тебя важно. Мысль не новая, но по моим наблюдениям большинство людей считают ровно наоборот, что они считают, что им все время там что-то нужно, там какой-нибудь новый телефон, новый MacBook, там что-то еще, другое, третье, сходить в ресторан там и так далее, вместо того, что, хотя если вот эти же люди, например, сядут и подумают, что действительно им приносит наибольшее удовольствие, окажется, что в основном это вещи, которые и не требуют таких больших финансовых, например, вложений и резкого роста дохода.
Слушай, ну вот смотри,
идеи
вот наше,
что-то есть, мне кажется.
Наше поколение и вообще, наверное, большинство слушателей нашего подкаста не смотрят PewDiePie, Мистера Биста и прочих кумиров молодежи.
Я только Мистера Бина смотрю.
Мистера Бина, вот видишь. Да. А люди сейчас даже не знают, кто это. Вот.
Ну, не знаю. Мне кажется,
и просто если послушать этих ребят, я так, у меня такое вдохновение сразу, такое воодушевление насчет будущего вообще всего мира, потому что это вот реально то же, что они и пропагандируют. Ну, то есть Мистер Бист, и у него там сколько, 100 миллионов просмотров на каждом ролике, у него бесконечный бюджет, вот. А он как бы такой вообще... парень простой, вот я посмотрел его подкаст с Лексом Фридманом, он тоже говорит, что, блин, деньги вообще ничего, это не счастье, это не богатство, надо вот заниматься любимым делом. Вот я это и делаю. И развлекаю людей.
Ну смотри, это ключевое, потому что если так вот почитать мысли Талеба, то он начинает попахивать, во-первых, каким-то движением fire, то есть когда mm-hmm. люди там отказывают себя во всем, чтобы сидеть и ничего не делать, например, mm-hmm. Как его крайняя форма, но ну, в этом может быть и проблема, что здесь важно не то, что ты отказываешь себе, например, в потреблении, в благах цивилизации, чтобы не работать и сидеть, смотреть на, там, в одну точку, например, на диване сидеть и смотреть телевизор, а в том, что ты определяешь, что для тебя действительно важно, и как бы ты сберегаешь какое-то средство, капитал, и потом его инвестируешь в том, что действительно тебе приносит какое-то удовольствие в жизни. И здесь важно, ну, то есть не просто сам факт, что ты вот отказался от всего, и тебе ничего не нужно, а то, что ты отказался от всего, и ты делаешь то, что тебе нравится. То есть здесь mm-hmm. важно как бы проложить вот этот мостик, да, от А к Б, то, что тебе там... Что ты делаешь, это для чего-то, а не для того, чтобы там, тебе ничего не нужно. Давай тогда немножко развлекательная тема из области азы микроэкономики. Про яичный армагеддон, яйцегеддон, яйцеапокалипсис.
Яйцегеддон, хорошо.
После повышения ставок ФРС мировая инфляция, похоже, приходит в норму, но на отдельных рынках случаются очень неожиданные скачки роста цен. Сейчас многие аналитики в США, да уже и в Европе, обсуждают 60% рост цен на яйца. Если посмотреть, на что выросли цены в США больше всего по итогам прошлого года, можно было бы думать, что это на бензин, но нет. У нас яйца оказались в лидерах роста, ну и во всем мире, там, вслед за США,
кто бы мог подумать,
пошли в рост.
Это можно было предвидеть?
Нет, думаю, нельзя, потому что многие говорят, что это акт Бога был. Об этом чуть позже. В общем, десяток яиц в Штатах $1.8 стоил, сейчас уже больше $4, а в каких-то магазинах ценники показывают уже $18 за десяток яиц. Ну, в общем, я думаю, что вот у тебя цены на яйца растут.
У меня у бабушки в Осетии 200 кур. 200.
Слушай, я думаю, что ей надо снимать тиктоки или шорты, или что сейчас там можно снимать, и выкладывать на английском языке, потому что сейчас этот тренд...
Бабушка на русском-то не говорит.
Я думаю, что если она будет говорить на осетинском, это будет еще круче.
Ну да.
Потому что сейчас вот в тиктоках тоже можно встретить видео, типа...
От фермеров?
На что, значит, наркокартели в 2022 году, и там веселые видео о том, как они разводят кур и uh-huh. считают прибыль вместе со своими курочками. Uh-huh. Что, на чем я остановился опять? Сколько ж можно?
Ты меня спрашивал, сколько стоит
в Мексике про твои яйца, да.
Про мои яйца ты спрашивал. Не знаю, в Мексике стоит, наверное, максимум $2. Ну, вот
ну да, в соседнем Техасе $4, уже вроде как там даже где-то можно и под $10. И, в общем, контрабанда начала процветать. Это вместо наркокартеля пошел, наркотрафика пошел яичный трафик из Мексики в США, и вот эта инфляция яичная, она распространяется сейчас по всему миру, но особенно в США, там много шуток
очень
по этому.
Очень интересно, а с чем это связано?
Как думаешь, что случилось? В общем, я решил пробить...
для корма куриц, вот из-за этого?
Я решил пробить разные версии в Твиттере, ну просто посмотреть, что пишут люди по этому поводу. Ну, в общем... Люди, которые относят себя к республиканцам, в основном винят Байдена. Они говорят, что это все Джо Байден со своей инфляцией, что денег много напечатали, всякие дефициты бюджета, и, в общем, из-за этого. Ну, понятно, да, такое предубеждение. люди левых взглядов социалистических, они во всем обвиняют бизнес. Я тут нашел такого чиновника какого-то бывшего американского, Роберт Рейк зовут, он, в общем, написал, что яйца выросли на 60%. Это абсурд. Люди вынуждены платить $7 за десяток яиц. Почему? Корпоративная жадность. Calmain, компания, крупнейший производитель яиц в США, заработали рекордную прибыль в четвертом квартале, $200 миллионов, удвоили ее в несколько раз. Невероятный рост акций 65% за год. Ну, в общем, кто-то обвинил компании. Действительно, кстати, вот эта Calmain, она крупнейший производитель яиц в США. Действительно, ее акции выросли. Хотя при таком росте цен яиц, я думаю, они должны были вырастать, по идее, больше, чем на 60%.
Ну, да.
Тикер, кстати, у них на бирже... 5. Тикер на бирже у них Calm, спокойствие.
Офигенный тикер.
Можно, компания небольшая, по американским меркам, пару миллиардов долларов, но, в общем, кто-то обвиняет, что это они. Но у меня тут сразу, знаешь, какой вопрос? Если вот эта корпоративная жадность, почему цены на яйца не росли и вдруг выросли на 60%? Mm-hmm. То есть они что, резко стали корпоративно жадными? Что изменилось? То есть это сразу такой же вопрос, да, появляется. Mm-hmm. Какие претензии к компании? Ну, в общем... Люди более умеренных взглядов, аналитики рынка говорят о том, что ну, на самом деле это все акт Бога. Act of God. Это прям такая новость была на CNBC, что аналитики объясняют это влияние божественным вмешательством. Почему? Почему яйцепокалипсис? Почему яйцегедон? Потому что в США начался рекордный в истории падеж куриц. Смертность куриц. Потому что смертность куриц выросла. Почему? Потому что началась эпидемия куриного гриппа, который никто не видел никогда. В 2022 году умерло 60 миллионов куриц от этой эпидемии. Это причем куриц не сушек. Она почему-то куриц, которые яйца несет, поражает в большей степени не мясных, не бройлеров там каких-нибудь. Mm-hmm. 60 миллионов от общего количества куриц несушек в США, это ну, вроде как не очень много, 7%. Но поскольку рынок к такому не был готов, и во время пандемии спрос на яйца вырос, а при этом компании мощности увеличили незначительно, по выпуску яиц, то вот такой удар еще в минус 7% от производства, он привел к сильнейшему дефициту на рынке. Запасы яиц, inventories, то что называется, они упали до рекордных минимумов в истории, на треть сократились. Ну и вот это та самая ситуация, когда даже, ну вроде бы небольшого снижения предложения на 7% хватило, чтобы цены на яйца выросли во много раз. Ну, как небольшого. Например, если бы на рынке нефти вдруг вам бы сказали, что на 7% падение добычи в год будет, то точно такой же был бы рост стоимости нефти в несколько раз. Да? Поэтому вот так иногда бывает, что дело не в том, что Байден устроил инфляционный апокалипсис, не в том, что... злые компании, а просто вот рынок так отреагировал на события, которое случается раз, ну, первый раз в истории такой, падеж куриц. И, да, это распространится сейчас по всему миру. Я думаю, что если ты бы активнее следил за ценами на яйца, я думаю, в Мексике ты тоже бы увидел, как они растут. Ну, вот в Турции, например, точно растут. Прям да. Очень заметно. А вслед за яйцами, ну, понятно, что растут не только цены на яйца, но какой-нибудь майонез, да, и соусы, и это везде яйца нужны. Я думаю, там огромное количество рынков, где это влияет.
Скажи, а грипп-то вылетели, не вылетели? Он так и бушует? Как ты это относишься?
Ну, вроде как эпидемия идет на спад, и вот как раз многие обвиняли Calmain в том, что они какие-то сверхприбыли заработают, да, но если так посмотреть, то акции их уже сильно откатились с декабря, и, наверное, покупать их нет смысла, потому что рынок, фондовый рынок, по крайней мере, он понимает, что это, скорее всего, временное явление, дисбалансы будут устранены, и никакой сверхприбыли через 2-3 года не будет, что цены на яйца все равно, скорее всего, скорректируются от вот таких невероятных уровней, и скорее всего, это не продлится долго, да, потому что, ну, компания... Как бы компания заработает больше прибыли, но она инвестирует эту прибыль в расширение выпуска куриц, скорее всего, в капитальные затраты. То есть ей просто придется больше доинвестировать, чтобы восстановить популяцию. И поэтому и долгосрочно никаких сверхприбылей у них и не будет. Ну и популяция куриц восстановится в течение там, нескольких лет, наверное. То есть это не будет такое, что вот навсегда яйца улетели в космос по $18 за десяток. То есть будет коррекция, я почти уверен.
Смотри, на этой...
Да, но на самом деле, чтобы там... Давай не будем акцентировать, что дело в ЧВК Вагнер. На ЧВК Вагнер, да? Хорошо. Будем говорить так, что... обзор экономики Центральноафриканской Республики. Рубрика «Международная панорама». Интернет-издание «Политика» со ссылкой на западного чиновника сообщило, что прибыль ЧВК «Вагнер» от продажи ресурсов Центральноафриканской Республики может достичь $1 миллиарда. В этой истории мне стало интересно проверить, а неужели действительно можно заработать такие деньги в ЦАР? И вообще, что представляет из себя экономика ЦАР? Как ты мог заметить, меня вообще последние недели волнуют всякие экзотические страны, типа Гаяны, еще там кого-то. Ну, потому что мне кажется интересно узнавать, кто как в мире крутится в этом, да, кто как зарабатывает, какие тренды есть. И вот я решил подробнее посмотреть про ЦАР, Центральноафриканскую Республику, и как это часто бывает, когда ты начинаешь какую-то страну анализировать, там столько интересных подробностей всплывает, что можно и на подкаст, и нарезать там на ТикТок какой-нибудь, и очень много историй есть. Вот ЦАР — это прям такая страна, вообще это одна из беднейших стран мира. ВВП на душу населения в 2022 году составил $500 в год. Средняя зарплата составляет $2-3 в день. Хуже экономические показатели только в Сьерра-Леоне, Южный Судан и Бурунди. Ну, это все там рядом, это все практически соседи. В общем, какое-то проклятое место в мире есть вот эта Центральная Африка.
И там кто-то всех... умудрился заработать миллиард?
А вот мы давай посмотрим, как можно заработать $1 миллиард в такой стране. Вообще, они получили независимость от Франции в 1960 году, и, как и многие страны, которым удалось избавиться от колониального статуса, ничем хорошим в итоге это не закончилось, потому что очень скоро ЦАР попала в лапы диктатора, безумного диктатора Жана Беделя Бакассе. Это один из самых таких самых кровожадных, самых мемных, что ли, диктаторов в истории был. Почему? Потому что вот он прям ты... я недавно смотрел, я решил, что надо посмотреть какой-то фильм, чтобы немножко развеяться. Очень давно я не смотрел фильмов. И посмотрел фильм этого Саши Барона Коэна «Диктатор». И вот там прямо практически Жан Бедель Бакасса, но на минималках. Потому что Жан Бедель Бакасса — это был, ну, самый такой настоящий такой диктатор, стереотипный. Почему? Потому что он, например, себя в какой-то момент возомнил Наполеоном. Он себя, во-первых, объявил чистокровным французом.
Тортом?
Ну, да, наверное, да. Он, например, провел церемонию...
Наполеоном, тортом, ну это шутка, ну, Вов, ну что это как это?
Да я понял, да. Ну, извини, я...
Так, ну, так.
Я не отреагировал.
Значит, Наполеоном.
Да, он объявил... во-первых, он ЦАР, Центральноафриканскую Республику, переименовал Центральноафриканскую Империю, приказал называть себя императором, провел свою коронацию, которая была сделана в наполеоновском стиле, там есть картины знаменитые, как Наполеон венчается с Жозефиной, вот он также со своей супругой венчался. Есть такие подробности, что на... просто на церемонию коронации своей он потратил $30 миллионов, а это 60-е годы. В те времена это было треть всего бюджета Центральноафриканской Республики. А самое интересное, что Франция после того, как она отпустила колонии свои, она предоставляла им финансирование, спонсирование. И как раз в тот год Франция 30 миллионов долларов и дала. То есть можно сказать, что они давали деньги Жану Беделю Бокассу, что он проводил такие пышные церемонии. Ну, а больше всего прославился Жан Бокасса тем, что он был людоедом. И известная подробность, что в холодильниках на дворцовой кухне он хранил части тел убитых врагов. И, как говорят, иногда их кушал, чтобы как бы силу дополнительную получить, видимо, от своих врагов. Говорят, что он воевал во Вьетнаме, до этого в Вьетнамской войне, до того, как вернуться в ЦАР, он из ЦАР, но потом воевал во Вьетнаме, вернулся. И что там он тоже занимался тем, что поедал части своих убитых врагов. Вот такие иногда люди приходят к власти в странах. А есть еще интересная, я не знаю, байка это или правда, однажды он, ну, он казнил своего министра какого-то, и из этого министра наготовили блюд, и он устроил пир, и все его другие министры тоже покушали эти блюда, а потом он сказал, что, а он им не сказал, что это на самом деле человечина. И он говорит, в назидании министрам, он уже после того, как закончил, он сказал, что если вы там будете воровать или плохо выполнять свою работу, то вот вас ждет та же участь, как вот этого вашего коллегу-бедняка. Но не суть. В общем...
Это прям этот, как в песне «Король и шут».
Ну-ка, напой.
Ели мясо мужики.
А, ну есть да, практически.
Песня. Где да, точно такой же сюжет.
Интересно, что этого Бокассу свергли, причем вот гид по свержению диктаторов практически. Так. Как его свергли самым дурацким образом, потому что он поехал в друзья на какую-то попойку. Он поехал к другу в другую страну. Другом был Муаммар Каддафи, лидер Ливии. И он, ну, видимо, на какую-то вечеринку он поехал к нему. А пока его не было в стране, его какой-то родственничек подсуетился и сказал, что все, можешь не возвращаться просто, мы тебя свергли. И это был абсолютно бескровный переворот. Бокасси просто не дали вернуться в свою страну, он там где-то поселился в Кот-д'Ивуар. Интересно, что он настолько был уверен, что он какой-то избранный император Центральноафриканской империи республики, что он потом все равно вернулся, его посадили в тюрьму, он даже там посидел, в 90-е вышел и хотел еще раз избраться обратно в президенты, но этого сделать ему не удалось, он умер от сердечного приступа. И, в общем, вся история Центральной Африканской Республики это от диктатуры к гражданским войнам. Гражданские войны там бесконечные. Последняя война длится с 2012 года. И, по сути дела, она представляет соперничество за ресурсы страны. То есть, как можно заработать миллиард долларов? Да? Это продавая ресурсы, потому что в территории их она богата алмазами и золотом. Оценить запасы невозможно, потому что ну, там же нет каких-то там нормальных компаний, которые ведут разведку. Там добыча идет вот этим старым способом. Люди с лопатами, кирками, под присмотром автоматчиков долбят землю и пытаются что-то там найти. Из-за вот такого очень античеловечного способа добычи. Страна находится под санкциями с 2013 года. ООН ввела эмбарго на поставки алмазов. Но это как это часто бывает в нашем мире, санкции на какую-то страну, они ни к чему не приводят, только к тому, что ресурсы из этой страны вывозятся через контрабанду. Это привело к рассвету контрабанды. Официально экспорт алмазов сейчас из ЦАР он там на минимальном уровне, там какие-то объемы им позволяют поставлять, а все остальное идет через контрабанду, обогащая частные военные компании, которые в этой стране воюют, всяких трейдеров, посредников. Ну, я решил на коленке просто посчитать, а можно ли действительно там заработать миллиард долларов на контрабанде. И у меня получилось, что на самом деле нет. Похоже, нельзя, потому что я нашел очень интересный отчет компании, которая прям занимается проблемами в ЦАР. Она называется IPIS, исследовательский институт. Вот, и они, анализируя спутники, анализируя какую-то еще информацию, обнаружили, что они до сих пор экспортируют контрабанды где-то 300 тысяч карат алмазов. Они добывают примерно 6 тонн золота, но, в общем, если посмотреть цены на черном рынке африканском, получается, что в год весь этот экспорт, даже если, там, например, какая-то частная военная компания контролирует всю территорию страны, это еще не так, там гражданская война продолжается, то можно получать доход всего лишь на уровне 150-200 миллионов долларов в год, ну, примерно 200 миллионов долларов в год. При этом эта добыча, она сверхнеэффективна, там задействовано очень много людей, ну понятно, ручной труд, там у тебя не машина какие-нибудь от Caterpillar, да, у тебя там все это не очень развито. Они говорят о том, что в стране 300 тысяч человек задействовано в сфере добычи золота, алмазов, внимание, это каждый десятый человек в стране, и понятно, там и женщины, и маленькие дети, там и все... И средняя зарплата составляет примерно 10 долларов в неделю. Если так посчитать, то наш контрабандист, который зарабатывает 200 миллионов долларов на продаже ресурсов, у него 150 миллионов долларов в год уходит на оплату деятельности людям. На оплату, на этот фонд оплаты труда, назовем это так.
Да-да-да.
То есть, несмотря на то, что платят буквально минимум, из-за того, что люди... Ручной труд, он не очень эффективен, маржа такого контрабандиста, она вроде как и не такая большая. То есть получается, что 50 миллионов долларов в год всего может заработать чувака Вагнер на прибыли. И что-то мне подсказывает, что, ну, либо это утка со стороны... Ну, то есть, может быть, там что имелось в виду? Они же есть не только в Центральноафриканской Республике, там еще в других, да, в Южном Судане, еще. Если вот в сумме взять это все, но я думаю, все равно не наберется. А моя гипотеза, я не знаю, мы сейчас вот... Я не буду говорить, что это моя гипотеза, хорошо? Чтобы там не нарваться на какие-нибудь статьи и прочее. Просто расскажу еще один любопытный факт о Центральноафриканской Республике.
Так.
Я листал ленту новостей, что же там происходило. Новостей оттуда вообще не очень много. Ну и понятно, кто там, да, кто там о чем пишет. Но в 2018 году агентство Рейтер обнаружило в отчетности банка ВТБ очень странный кредит Центральноафриканской Республики. Этот кредит был странным, что он был на огромную сумму, 12 миллиардов долларов. На секундочку, ВВП всего ЦАР это 2 миллиарда долларов, то есть 6 годовых ВВП страны. В банке пояснили, что при кодировании стран произошла техническая ошибка, и очень скоро запись из отчета убрали, перевыпустили отчет. Кстати, в том же отчете была еще одна странная запись о том, что они дали кредит Ватикану внезапно на несколько там сотен миллионов долларов. Это они тоже сказали, что ой, это мы ошиблись, этого ничего на самом деле не было, отчет поправили, затерли. И в общем, я думаю, что... Нет, не я думаю, а давай я так скажу, что аналитики некоторые предполагают, что миллиарды долларов в Центральной Африканской Республике зарабатываются вовсе не на золоте и алмазах, а какими-то другими методами.
Например.
Друзья, напишите в комментариях, какими методами могут зарабатываться деньги в Центральной Африканской Республике. Твиттер. Ну да, у нас тут появились сообщения, что соцсеть находится, ну, практически на грани банкротства после того, как потеряла 40% рекламной выручки. Когда Маск стал владельцем, он начал... Его политика, она многим крупным бизнесам не понравилась. Сообщают, что 14 из 30 крупнейших рекламодателей оставили площадку. Например, Coca-Cola, Heinz и Nestle. И, в общем, проблема в том, что на Твиттер повесили долг в 13 миллиардов долларов в рамках сделки по покупке Маском. То есть, да, он профинансировал сделку, нагрузив компанию долгом. Ну, есть такая операция, называется Leveraged Buyout.
Да. Я даже помню такое.
Да, и только процентные расходы на обслуживание этого долга оцениваются в 1,5 миллиарда долларов в год, а как бы компания до этого была убыточной, а сейчас еще и доходы падают. И, в общем, Многие опасаются, что у Твиттера просто не хватит денег, чтобы функционировать свою деятельность, потому что вот в январе-феврале там уже выплаты на 300-400 миллионов долларов предстоят. И уже всерьез некоторые облигационные аналитики считают вероятным сценарий, при котором компании как-то придется решать свою проблему банкротства. Вот мы с тобой в подкасте в октябре обсуждали, к чему ближе Твиттер, к триллиону долларов капитализации или к банкротству, да? Говорили, что сценарий, в принципе, ну, равновероятный. Но вот к банкротству сейчас гораздо ближе. Даже Маск сам говорит, что компания похожа на самолет, который летит к земле на высокой скорости, с горящими двигателями и неработающим управлением. Интересно, неработающее управление он про себя имел в виду? Но сейчас они экстренно сокращают свои косты, продают из офиса все, что можно. Не знаю, слышал ты или нет, что они продали даже статуэтку Твиттера. Там какая-то статуэтка была в кабинете CEO. Ее продали за 100 тысяч долларов на аукционе, чтобы как-то финансировать деятельность, массовые увольнения происходят.
Слушай, ну вроде... они как будто Талеба послушали. Все ненужное, избавляются от всего ненужного.
Да, в общем, и возвращаются к какой-то старой жизни.
Да, прикинь, еще количество символов обратно вернут на 140, да, или сколько там было.
Ну да, но если так пользоваться такой логикой, в Древнем Риме вообще не было Твиттера. Там, наверное, было что-то другое. Людей увольняют, как пишут, было 7-8 тысяч человек, работников в Твиттере. Сейчас CNN, по-моему, написала, что 1300 осталось. То есть, представляешь, какие огромные увольнения. Маск, правда, опроверг, говорит, что там у них много каких-то на временных контрактах, но не суть. Так вот, вопрос, а обанкротится ли Твиттер? То есть, возможно ли это? На самом деле, если бы...
Возможно. А что, все возможно.
Да, на самом деле все зависит от Маска, потому что у него на самом деле есть очень много опций, что делать. Вообще облигационный рынок, он это чувствует. Я посмотрел, облигации Твиттера уже прилично подупали в этом году на 15-20% в январе только. То есть рынок немножко взбудоражен. Но на самом деле у Маска есть множество вариантов. Во-первых, можно договориться с кредиторами, крупнейшие из которых, по-моему, Morgan Stanley, в том, что часть... долго будет конвертировано в капитал компании, то есть начнется постепенно процесс, будет, кроме Маска, среди акционеров компании будут еще другие банки, они будут потихонечку отнимать у него Твиттер, но я думаю, что Маску такой сценарий не понравится, и вот из разных версий, что он может сделать, я прочитал, что, из тех, что вот аналитики предлагают, он может... продать еще немножечко акций Tesla, например, хотя он обещал не продавать. Или там не обязательно продавать, можно просто в залог их оставить, а получить за счет этого там парочку миллиардов долларов и выкупить долг Твиттера по низким ценам, потому что сейчас банки могут ему просто перепродать. То есть он просто на себя может перекупить этот долг, да, и таким образом избавить компанию от необходимости платить очень большие проценты. Вот, скорее всего, Твиттер не обанкротится, но ситуация вот такая очень неприятная.
А еще же там сейчас SpaceX выйдет на IPO, он потом сделает какой-нибудь бандл, типа, если сделаешь себе верифицированный аккаунт в Твиттере, там же по подписке он сейчас там как-то, то вот тебе, Starlink, и будет очень много новых.
Вот видео. Тебе билет в космос на Марс вот куда-нибудь,
билет,
да?
В космос, да.
В 2152 году.
Этот чудик не пропадет.
Ну, я так тоже смотрю. Я скептично относился к этой истории, но... Я думаю, что Маск умеет крутиться, и он так или иначе вырулит эту ситуацию. Хотя челлендж этот один из самых больших, наверное, в его жизни. Но вот сейчас я посмотрел, Макдональдс вернулся с рекламы в Твиттер.
Кстати, хотел спросить, а что они-то ушли изначально? Просто из-за его эпатажности и все?
Ну, он же там как сказал, что у нас теперь будет свобода слова в Твиттере, а многие это восприняли так, что это разблокирует всяких токсичных чуваков, которые нагоняли ненависть и Твиттер их заблокировал в предыдущие годы, и что многие не хотят ассоциироваться с такой площадкой, где куча хейта, где куча ругани, и так многие это из-за этого ушли.
Твиттера.
Ну, в каком-то смысле, да. И они в знак протеста ушли с этой платформы. Да и на самом деле, я не знаю, мне кажется, что реклама в Твиттере, она настолько неэффективна, что многие давно думали, что пора оттуда уходить. Ну, по крайней мере, была неэффективной. И, кстати, Маск сам признает это, что реклама там подается очень плохо. Он вообще же хотел все вот на подписку перевести, но понятно, что там больших доходов в ближайшей перспективе, по крайней мере, не будет. А Маск говорит, сейчас там они как-то рекламу переделают, как-то они сделают ее меньше, удобнее и как-то лучше. Ну, в общем, давно пора это было. Не знаю, у меня тут смешанные чувства, потому что, с одной стороны, вроде изменения назрели, с другой стороны, то... как это все подается, мне не очень нравится, потому что это все подается с таким вот пафосом, там, за свободу слова, вот это будет площадка для того, чтобы там люди выражали свои взгляды свободно, но при этом там при Маске просто бесщадно сейчас банятся всякие аккаунты, которые отслеживают его самолеты, которые... там смеют возразить, смеют не согласиться с его политикой, то есть провозглашая свободу слова одновременно, там куча аккаунтов банится, непонятно за что, ну как понятно за что, но это за что-то, что, например, там раньше сказал, бы не банили. Я думаю, что так и будет, что он, что там бан идей Маска, он продолжится. Ну или всяких, не идея, а что-то с ним связано. Просто он всегда это будет объяснять, ну потому-то. То есть это все равно такая из экономической истории, это превращается в более политическую какую-то площадку, и это, наверное, для долгосрочных доходов компании не очень хорошо. Я думаю, что он вообще это купил, ну как, он же не хотел покупать, да, но изначально он хотел купить именно потому, что он, ему скучно стал бизнес, и он захотел стать таким политиком. Избираться, правда, в президенты США он не может, но как-то влиять на судьбы мировой закулисы он хочет. Так, про Мэттью МакКонахи. Хочешь историю?
Давай.
Мэттью МакКонахи, который отравляет дух менеджмента в одной из компаний в S&P 500.
А что он там делает?
Инвесторы-активисты обвиняют главу одной из крупнейших IT-компаний США, Salesforce, я думаю, что все, кто работает в продаже, знают эту компанию, в том, что он слишком отвлекается на дружбу со знаменитостями и не думает о стоимости акций компании. Источники Financial Times сообщают, что такие знаменитости, как актер Мэттью МакКонахи и рэпер Will.i.am, который из Black Eyed Peas, присутствует на обсуждениях стратегии компании, что невероятно бесит остальных топ-менеджеров. И, видимо, эти топ-менеджеры так бесятся, что вот они сливают такие инсайды Financial Times. И что здесь интересно, что вот Salesforce, да, она была одной из таких историй успеха. В 2020-2021 году капитализация выросла во много раз, со 100 миллиардов долларов до 300 миллиардов долларов. И пока капитализация компании росла, Мэттью МакКонахи и прочие селебритис, которые участвовали в управлении компанией, они как-то вопросов не вызывали. Но сейчас капитализация компании уполовинилась, она сейчас там 150 миллиардов стала долларов стоить, и сразу пошло недовольство. Вот мне кажется, это типичная история, когда, знаешь, есть проблемы, вызванные некими внешними факторами, потому что на рынке был бум предыдущие годы, и инвесторы-активисты сидели, молчали и молча инвестировали во все эти технологические модные компании. Теперь, когда ФРС подняла ставки, бум прошел, и велик соблазн обвинить в проблемах компании, ну, как бы не изменение макроэкономической среды какой-то, а обвинить Мэттью МакКонахи. То есть люди начинают искать проблемы там, где их на самом деле может и не быть. И Salesforce долго ставила на рост, переплачивая за стартапы всякие. Например, они купили сервис визуализации данных Tableau за 16 миллиардов долларов. Купили Slack же, они купили за 28 миллиардов долларов. И эти инвестиции они, например, финансировали за счет, в том числе, заемного капитала. А сейчас обслуживание этого заемного капитала, оно удорожает из-за того, что ставки на рынках растут. И, соответственно, для компании это дополнительные потери, плюс общее охлаждение экономики. Ну, то есть, проблемы происходят не из-за Мэттью МакКонахи, а из каких-то объективных причин. То есть, время такое просто, оно изменилось. Да. Но вот интересно, как начинают искать козлов отпущения некоторые.
Так а он на этих собраниях просто из-за того, что дружит с CEO и все?
Ну он не просто дружит с CEO, он на самом деле как бы амбассадор компании. То есть он в рекламных кампаниях Salesforce участвовал.
Но он где-то реклама на не владеет там акциями, ничего.
Он дружит, да. Вот Марк Бенниф, ну он такой... Такая немножко экстравагантная личность, такой, ну, тоже как типа Илона Маска, то есть любитель попиариться. Ну да, вот Бенниф действительно любит общаться с знаменитостями какими-то. И, ну да, я...
А ты не думаешь, что раньше это тоже всех бесило? Просто раньше они об этом говорили, и никто этого не слушал, потому что и так капитализация росла, рынок рос и так далее. Говорили, да все же работает, что ты там успокоишься?
Ну, возможно, и так. Ну, вот,
я почему-то так и думаю. Ну, потому что меня бы бесило, если бы я был топ-менеджером Salesforce.
Ну, то есть ты думаешь, что наоборот, что как бы падение стоимости компании как раз стало поводом для менеджеров, инвесторов некоторых, которые участвуют на собраниях, на совете директоров, стало поводом, чтобы... убрать Мэттью МакКонахи с обсуждения стратегии.
Но его вообще не изначально там не должно было быть.
Не должно быть. Ну да, и вот многие говорят, что Марку Бенниофу, владельцу, основателю Salesforce, что ему уже пора на пенсию, что вот давай мы выплатим тебе золотой парашют, деньги и туси со своими Мэттью МакКонахами, ну, сколько хочешь.
Ну это же просто принцип, как это, меритократии, да, чтобы профессионалы занимались своим делом. Ну мы же, ну в смысле... Мэттью МакКонахи же не советуется, как играть с людьми, которые там не из актерской индустрии.
Но, с другой стороны, а что, если у него действительно есть визионерские способности, и он способен что-то новое в качестве посоветовать, там, в качестве продвижения компании,
ну,
в качестве улучшения
вот
имиджа?
Если бы был... Я вообще удивился, да, что Мэттью МакКонахи где-то там... То есть вообще на моих радарах нигде его никогда не было видно. Единственное, что я знаю, он там какой-то футбольный клуб в Техасе купил. Все, что я знаю.
Есть такое дело. Если причем футбольный сокер-клуб.
Да. Есть другая селеба такого же масштаба, как Мэттью МакКонахи, это Райан Рейнольдс. У него и сотовая связь, и... алкогольный напиток там, по-моему, какой-то, и футбольный клуб, и рекламное агентство, и еще, наверное, куча всего, помимо, типа, актера, да. И я там еще как-то могу, короче, притянуть за уши. А чувак, который владеет сокерным клубом и сидит и говорит, что делать технологичной компании, это довольно странно.
Да, но на самом деле, если тебя позвали, почему бы не сходить с точки зрения Мэттью МакКонахи? Я бы зашел к нему на вечеринку.
Так нет, ну это-то понятно. Ну ладно, короче.
Да. Ну, я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Безумие какое-то творится в этом мире.
Че, все, что ли? Не, давай еще что-нибудь. Исчезнет ли Китай?
Подожди, а ты что, мой экран, что ли, видишь?
Нет. А что?
Ты почему-то каждый раз говорил... Я тебе какой-то контент, что ли, присылал, да? Какие-то темы присылал? Нет, просто ты каждый раз говоришь ту тему, которая у меня появляется на экране. И я думаю, чего?
Да не, я из будущего просто, Вов. Я знаю, что ты скажешь.
А, кстати, ну, про исчезновение Китая я не знаю, чего там говорить. Ну, просто столько об этом все говорили.
Мне кажется, это такое, как бы, всемирное заблуждение вообще.
Потому
что по поводу, типа, что Китай исчезает, и, короче, его не будет там и так далее. Все, можно его списать со счетов, короче. Блин, да на нашем веку еще ого-го сколько будет Китая.
Ну, смотри, то, что Китай исчезает, это действительно просто, ну вот мы обсуждали с тобой, да, то, что этот политолог говорил. Я думаю, что, я почитав его книгу, я всю ее, конечно, не смог освоить, я ее пролистал, но это, знаешь, человек придумал какую-то концепцию, такую хайповую, да, ну, кликбейтную, и ее развивает, то есть ему в голову там что-то пришло, и он вот везде пытается свою идею как-то подкрепить, ну, то есть это сделано для того, что тут для громкого заголовка, по сути дела, да, что, конечно, там не исчезнет никуда, и даже там в худшем прогнозе от Организации Объединенных Наций население сократится, по-моему, до 700 миллионов человек, сейчас 1,4 миллиарда, да, в два раза к 2100 году, ну, неизвестно, что там будет в дальнейшем. Тем не менее, то, что сейчас начинается спад, да, в численности населения, с точки зрения мировой и китайской экономики, это действительно важно. Естественно, он никуда не исчезнет, но у Китая какая была претензия? То, что он станет со временем суперпауэр такой, гораздо сильнее, чем США, потому что вот там больше миллиарда населения человек, их средний доход растет и растет, да, и как бы одно умножить на другое, ты получишь тому, что раньше бы получилось, что там к 2050 году номинально сейчас ВВП Китая остается меньше, чем в США, да, то есть, и причем сильно меньше, а к 2050 году, условно говоря, раньше по прогнозам это было два США, две американские экономики, ну, то есть, США не просто бы, вот сейчас они примерно на равных, да, сравниваются по своей силе, по финансам, по размеру бюджета, по каким-то параметрам, а многие ждали, что к 2050-му это станет единственной вообще суперпауэр в мире, то есть то, что США вообще отойдут на второй план, а все станет китаизировано. Почему? Потому что, ну, во-первых, ждали, что Китай как рос по населению, так и будет расти, например, ну, никак там не сокращаться. А во-вторых, что китайское население продолжит богатеть и продолжит экономика развиваться, и, соответственно, это вырастет в какого-то просто такого огромного монстра такого. А сейчас главное в том, что, по сути, Китай, похоже, ждет то же самое, что Японию в конце 80-х, потому что в конце 80-х все ждали, что Япония тоже станет такой супермировой державой, которая, ну, говорили, что они сравняются по влиянию с США, но потом начался вот этот демографический спад в количестве населения, население начало сокращаться, и оказалось, что как бы без прироста населения, без вот этой урбанизации, переселения людей из деревень в города, экономика Японии не может расти больше на 1% в год, и уже никакие США они не догонят. С Китаем происходит то же самое. У тебя экономический рост резко замедлился в последние десятилетия, и рост населения тоже уже вообще на убыль пошел. И получается, у тебя раньше экономика должна была расти, ну, ожидалось, они там 6-7% будут расти в течение 30 лет. Ну, это ого-го, какой бы рост был, да, 6-7%. То есть там это сколько там утроение там вообще...
За 10 лет сейчас... бы удвоение было бы.
Да, там, а за 30 вообще ого-го было бы. А сейчас такие говорят, ну вот похоже они перейдут на вот этот японский рост в 1-2% просто из-за того, что вот демография не будет вывозить. И соответственно, никакой супер-супер-пауэр не будет. Да, Китай будет на равных США, но это вот будет такой баланс, а возможно он даже будет отставать, потому что из Китая же, помимо снижения рождаемости, вызванной политикой одного ребенка в 80-е годы, есть же еще эмиграция из Китая, то есть там сколько-то сотен тысяч уезжают просто из страны, в которой они как бы долгосрочно не хотят жить, в том числе в США. А США все равно, США получают дивиденды с Китая, то что люди из, не только из Китая, со всего мира, население США не будет сокращаться просто потому, что всю историю огромный иммигрантский поток, который внутренний, например, спад в рождаемости компенсирует, и население США все равно растет и по прогнозам будет расти. Возможно, кстати, мы увидим, что к 2100 году, вот удивительно, население США и Китая, может быть, даже сравняются. Представляешь, что такое будет? Ну, там... Это как бы лучший прогноз для США и худший для Китая по численности, ну, населения. Представляешь, да, через 100 лет у нас США будет больше Китая. Ну, мало ли что бывает. Вот, и сейчас многие смотрят, вновь смотрят с надеждой на Индию как новую потенциальную такую суперпауэр, потому что у них население не сокращается, еще долго не будет сокращаться. Сейчас вроде как они уже опережают Китай, да, по численности населения, статистика была. И, ну, всего лишь надо начать какие-то экономические реформы. Вот все ждут от них, что вот им надо расти чуть-чуть побыстрее бы, чтобы они, чтобы они в этот клуб вошли самых крупных. Ну, они уже там, ну, чтобы, условно говоря, стали третьей силой или даже, наверное, четвертой, потому что, ну, если мы Европу рассматриваем...
Господи,
как единая
цель. Надеюсь, что вот к тому времени, там, 2100-му, уже не будет вот этого термина. Сила.
Мне кажется, что...
Какая-то сила.
Мне кажется, что есть что-то в массовой человеческой психологии, что не дает всем объединиться. То есть как, вот что-то такое есть, какой-то блок, что обязательно должны быть какие-то противоречия между разными группами, как в рамках одной страны, так и в рамках всего мира, которые... это знаешь, как ты пытаешься батарейки, не батарейки, а магнитики разные, да, там разными этими полюсами соединить, а они вот просто вот так, оп-оп-оп, как будто что-то, да, одинаковыми полюсами, как будто они вот, ну, не могут, то есть как будто что-то заложено, какой-то механизм, что должно быть разнообразие каких-то форм в мире, ну, то есть должна быть какая-то, условно говоря, либерально-демократический путь развития, а у других заложен какой-то авторитарно-диктаторский путь развития. И причем одни могут переходить в другие формы, например, а другие...
В те не могут?
А другие тоже могут переходить к другим, мне кажется. Ну, то есть это такое, знаешь, как переливающийся сосуд, что просто... Что просто как-то наше общество вообще чисто по каким-то природным принципам устроено так, что не может быть какого-то единого пути развития, который бы объединил всех. Вот в 90-е у многих интеллектуалов такая идея была. Это знаменитая книга Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории». Я думаю, если у меня будет время, я ее перечитаю. Но я когда-то ее очень давно читал, я не понял тогда, о чем она вообще... Слышал про эту книгу?
Не.
В общем, когда распался Советский Союз, Фрэнсис Фукуяма был настолько...
Раздосадован?
Наоборот, он был настолько рад этому событию, он сказал, что в мире наступает конец истории, когда либерально-демократическая идея победила, значит, мир... После распада Советского Союза он примет наши, ну, он, несмотря на японскую фамилию, он американец, что он, мир примет наши ценности, которые основаны там на гражданских правах, на ценности человеческой жизни, ну и так далее, бла-бла-бла, и что раздора в мире больше не будет, что вот эта финальная форма либеральной демократии, которая, ну, как бы после победы Америки в этой холодной войне стало очевидно, что никакой альтернативы нет. И он назвал свою концепцию этих идей концом истории, что вот все, мир пришел к вот этому единому пространству, и в 90-е же в какой-то момент казалось, что так и будет. То есть, когда, ну, страны постсоветского блока, они потянулись к, ну, например, в Европе, да, к... Евросоюз начали вступать, то есть начали массово интегрироваться, когда и Китай, казалось, тоже открывается миру, экономика становится более свободной. Но в итоге, да и Россия тоже начала активно очень интегрироваться в этот мир, да, в 90-е, даже еще в начале нулевых. Но, как показывают последние события, Фрэнсис Фукуяма его бы Насим Талеб назвал «хрупкоделом». По-моему, он в своей книге так его и называл. Ну, или как-то по-другому он его оскорблял, что какой-то идиот полный. Это Талеб его так назвал. И то, что оказалось, что просто страны, которые разбогатели во многом на том, что двигались в сторону более свободной экономики, более какого-то открытого общества к торговле с миром, они на этом разбогатели. Но они эти ресурсы использовали для чего? Для того, чтобы выбрать себе диктаторов, которые захватили власть. И вместо благодарности западному миру, они сказали, что у нас какой-то особенный путь развития, вы нам только мешаете, и мы должны с вами бороться, потому что все наши проблемы из-за вас. Несмотря на то, что мы живем во много раз лучше, чем жили 30-40 лет назад, до того, как начали интегрироваться в эту систему. И, в общем,
я
история показала,
думал, что... Мне это вообще вырезать или нет? Мы тут не договорили тут на страйк какой-нибудь там или что-нибудь?
А, слушай, я еще, когда мы говорили про Талеба, я думал, говорить или нет, про вот отказ от ненужного тебе. Ведь же это применимо не только к человеческому уровню, это применимо к уровню стран в целом. Я хотел сказать, что, ну, например, некоторые политики, лидеры стран и вот страны в плане государственной идеологии, они тоже могли бы принять концепцию отказа от ненужного, а подумать, а действительно им нужны, например, территории других стран, нужно ли завоевывать эти страны. То есть, может быть, просто сосредоточиться на том, что у тебя есть, и лучше развивать, да, то, что у тебя уже есть. То есть, это делать лучше, а тебе на самом деле чего-то другого не надо. Вот, и я думал это еще сказать так, что, типа, ну, естественно, я говорю про вторжение США в Ирак.
Тихо. А, в США?
США в Ирак в 2003 году.
Ну да.